Здравствуйте, ребята. В эфире духовная программа для детей. Сегодня с ребятами из школы 134 встретится отец Владимир Зятев, первый помощник правящего архиерея Екатеринбургской епархии.
Я видел по новостям, икона кровоточит маслом. Это как понять?
Ну, есть кровоточат иконы, есть иконы, источающие мира. У нас на Уралмаше есть такая икона, которая много лет, по крайней мере, вот, сколько нам известно, она мироточит. Вот есть другие чудеса, и признанные всеми чудеса, и какие-то непризнанные. Вот. Но это просто благодать Божия. Не будем думать, что это всегда только о добре говорящая благодать. Бывают явления чудесные, которые предупреждают нас о грозе, о страшных каких-то перепадах в жизни страны, в жизни человека, таких каких-то тяжелых моментах, и об этом предупреждают эти чудеса. Ну, это тоже вопрос. Я вам отвечаю, стараюсь как можно короче, потому что любой из этих вопросов очень хорошие вопросы задаете. И на любой вопрос, на любой вопрос, несомненно, написаны десятки книг, если не сотни.
Меня зовут Власов Александр, 5-й Б. Я хочу задать вопрос, вот почему некоторые люди говорят, что через несколько лет это будет править дьявол, и люди будут поклоняться ему?
Были такие сектанты, секты, что ли, не будем говорить, вот, традиционные конфессии, католическая церковь, православная церковь, иудаизм, иудеи, мусульмане, они никогда об этом не говорили, не назначали дату, день конца света, прихода дьявола, мир никогда не назначали. А вот сектанты этим очень спекулировали. И я могу, наверное, перечислить даже я за свою бытность десятки моментов, когда предсказывали, вот тогда-то конец света будет тогда-то. Но я могу сказать вам другое, дети, ребята, могу другое сказать, и очень даже неожиданное. Зачем нам думать о том, в конце света мы должны быть всегда готовы к нему? Я твердо могу сказать, что вот для всех сидящих здесь, ну, в течение последующих 70 лет, как бы мир ни жил, что бы ни было, наступит конец света. То есть за 70 лет, наверное, все уже уйдем к Богу, и все мы предстанем перед Богом. Я помню, у меня был случай, когда один бухгалтер, я еще на гражданской работе работал тогда, он все говорил мне, зная, что я верующий, ну вот, когда конец света будет, и будут все верующие, говорите. Ну а потом однажды он, молодой мужчина, 34 года, ехал на работу, ехал в автобусе. Думали, что он заснул, его попытались разбудить в автобусе, а он уже умер. И вот когда нам сказали на работе, что вот бухгалтер сегодня умер, кто-то из рабочих, я вот сейчас не помню кто, пошутил. Ну вот, говорит, для тебя он конец света уже и наступил. То есть мы должны все быть готовы к концу света. А то, что идет вот этот вот сейчас, то, что сейчас делается в мире, то, что сейчас делается с нравственностью человека, ну, это уже говорит, что и на самом деле, наверное, недолго осталось нам до дьявола, до прихода Антихриста в мир. Вот там вот девочка. Я еще добавлю. Дьявол придет в мир тогда, когда мы готовы будем его принять. Вот видели, наверное, может быть, ртуть кто-то из вас как-то вот играл когда-то с ртутью немножко. Ну, у вас не было, у нас тогда после войны мы не знали о вреде этой ртути, а градусники были все ртутные, разобьется градусник, это капелька ртути оттуда выпадет, ее на бумажку, вот ее катаешь. Но вот эту ртуть вот чуть-чуть раз так вот пальцем, она на мелкие крошечки, вся рассыплется, вся. А потом она раз-раз-раз и начинает сливаться, и снова вся она в одном кусочке, в один шарик собралась. И вот заметьте, там воду можно пролить, чернила, вино там, даже спирт, что угодно проля, она ни с чем не соединится, она соединится только ртуть, только с ртутью. И дьявол придет на землю, он уже по земле ходит, но он придет, он окончательно возьмет верх тогда, когда все люди будут подобны ему, когда он будет принимать уже не чужое какое-то органическое вещество в себя, а как огонь не может принять в себя снег, ибо или огонь погаснет, или снег растает. Вот так вот и дьявол, этот мрак, он если возьмет в себя свет, то эта точка света, она будет в нем так и светить. Так вот, когда люди будут сами подобны дьяволу, вот тогда они как эта ртуть сольются в одно, и тогда уже будет и антихрист. Но это будем, это от каждого из нас зависит, чтобы как можно дольше этого не наступило. Потому что хотя бы если один будет светильник гореть, он будет светить, он будет освещать. Это уже не будет дьявола.
Довненко Юлия, 7 Б. У меня такой вопрос. Вот что можно и что нужно рассказывать на исповеди? Просто бывают вопросы, о которых стыдно как бы признаться. Или...
Хорошо, хорошо, девочка. На исповеди можно и нужно рассказать все то, что тяготит сердце человека. Вот тяжело у тебя. И даже ты вот бывает уже и покаялся. Ну, так возьмем, там кто-то где-то не то слово сказал, вырвалось, не так, может быть, там кто-то у кого-то там яблоко утянул. Там, ну, просто говорю, там самое такое. И вот в этом пошел и покаялся, в церковь пошел, покаялся. Но чувствуешь, что у тебя на душе вот еще все-таки стоит вот этот грех, стоит вот он еще. Ну, и пошел даже еще раз покаялся. Но если еще чувствуешь, что он стоит, то нужно еще раз. Можно и нужно об этом говорить. То есть, все то, что тяготит твое сердце, ты рассказывай на исповеди. А священник, ну, чаще всего это все-таки пожилые люди или уже старше вас намного люди. Они, конечно, более опытные в духовной жизни. Они посоветуют, что и как делать.
Даша, 7 Б класс. Почему вы решили пойти в священники?
Ну, почему я решил пойти в священники, вы знаете, наверное здесь можно сказать несколько ответов дать. Врачом, педагогом, учителем, это я твердо уверен. И священником, наверное, ну это я только несколько таких профессий назвал. Ими не становятся, ими рождаются. Что врач, что педагог, что священник, это, ну, одного поля ягоды, наверное. Вот. Почему я решил? В то время гнали церковь. Гнали ее, сурово гнали. Это были хрущевские гонения. Мы знаем, когда при Сталине гнали церковь, при Ленине, но хрущевское гонение, оно было страшнее, наверное, даже сталинского. Там очень много церковь пострадало. Ее гнали и буквально травили тех, кто верующий. Ну, травили духовно, я имею в виду, кто был верующий в Бога и являл себя как верующий. Ну и, конечно, у многих людей тогда вспыхнуло в сердце, а почему же невинную церковь так страшно бьют? Почему же священника бить за то, что он священник? Почему верующего человека, у меня мама уверовала, меня в 13 лет крестила, и мама, педагог, 25 лет отработавший в школе, она еще тогда молодая была, жена директора военного завода, папа скончался, ей уже не дали дорабатывать учительницу, она вынуждена была, больше нигде на работу не приняли, она телятницей в колхозе дорабатывала. Почему так? Если вы правы, то тогда этого и достаточно, мы увидим, что вы правы. Ну а если вы не правы, то если, а если вы правы и доказываете свою правоту кулаком, плеткой и палкой, то это не правота, это избиение. И тогда у многих, наверное, не только у меня, а у многих, я вот, и, наверное, думаю, что Елена Анатольевна, наша староста, тоже вот в какой-то степени оттуда вот это вот приняла, что надо встать все-таки на защиту, как нам казалось, может быть, слабого. Оказалось, что это самое, что оказалось, что мы встали на защиту того самого сильного в мире Бога и Церкви.
Скажите, пожалуйста, а можно прожить жизнь без грехов?
Я уже говорил, жить без грехов желательно. Но святые отцы, такие великие святые отцы, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, они и то без грехов не прожили. Хоть маленькие грехи, но были. Поэтому жить без грехов желательно, но очень сложно и почти невозможно. Давайте будем... Но стремиться, если бы это было возможно, тогда сколько бы гордецов даже было, сказал бы, я уже без грехов, я уже ангел. А вот Бог нас помиловал и в этом, что без греха ни один из нас не будет. А если не будет без греха, значит, не будем и возноситься. Значит, мы в грехе. Чем же нам возноситься грехом? Давайте еще вот тут вопросы.
Меня зовут Влас Александр, 5-й Б. Почему мусульманская вера хотела переманить крестьянскую на свою веру?
Ну, здесь молодой человек, мусульманская вера, наверное, никого не хотела переманить, но все всегда, вот есть традиционные конфессии, и даже к этому как-то подвинули, ну, и секты есть, и каждый пытается доказать, что его вера самая правая, самая великая. Я скажу вам, выступать категорически, вот, например, меня сегодня, старого священника, вот заставлять сейчас рушить мечеть или там костел, я категорически откажусь. Но поспорить с мусульманами там о православии, попытаться доказать, что наша вера лучше, это уже другое дело. Тут, конечно, но только духовно. А переманивать никого это не было такого, наверное. Просто пытались доказать праведность своей веры. Вот давайте вот там еще вот
руки.
Делать сюда вот две руки и уже
Варницына Ирина, 6-й Б. А что происходит с душой умершего некрещенного человека?
Вы знаете, есть в Евангелии такие слова: «В дому отца моего обители многие суть». То есть много места, обителей, где находиться душе любого человека. И мы не знаем, что с ней происходит, но по учению православной веры она в книге жизни не записана. То есть как вот можно спросить, например, а что происходит с душой или с человеком, с неродившимся? Вот человек не родился, а что с ним происходит? Да ничего не происходит, его не было. Для православной церкви некрещенный человек, он не записан в книгу жизни. Он его нет у Бога. Это православное учение православной церкви. А раз нет у Бога, то что с ним может происходить? Мы, конечно, не знаем. Но и опять же, как-то что ли проклинать там как-то это. Ну, человек все-таки был он. Имел место быть. Пусть он даже и не крещенный. И опять же, вот к нему, наверное, распространяются эти слова. У отца моего обители многие суть. То есть для каждого из них есть, наверное, своя обитель и места в будущей жизни.
Желтоносов Никита, 6-й Б. От чего зависит продолжительность жизни человека?
От воли Божией, от угождения Бога. А чтобы воля Божия была над этим, над тобой. то угождать надо Богу. Но и во многом все-таки и от своих каких-то чисто жизненных привычек. Мы знаем, что наркоман увлекся наркотиками, то мы знаем, что вряд ли он долго проживет. Человек, который будет ездить по дорогам со скоростью 300 км в час или даже 200 в час, то рано или поздно он тоже долго не проживет. Вот, то есть во многом и от него самого. Но, конечно, не без воли Божьей. Так, еще вопрос, давайте последний и заканчиваем.
Почему все мужчины, служащие в церкви, носят бороды?
Это по Библии. Человек, так в Библии были так называемые назареи, человек, посвятивший себя в Богу. И в Библии этот закон, человек, посвятивший себя к Богу, не имеет права остригать своих волос и своей бороды, и еще там другие его на него обязанности налагаются. И вот в передачу этого на православных священников перешло такое. Но вообще-то в древности, в нашей Святой Руси, мужчина вообще-то считалось, мужчине достойно носить бороду. Это всем считалось. И мы видим даже многих ученых, и людей культуры, и художников, и писателей, видим с бородами. Вот эту бороду дал Бог, как женщине дал волосы, а бороды не дал.
Вопросы задавались митрофону протоиерею Владимиру Зязеву, ребятам из школы города Екатеринбурга. Всем пока, до новых встреч!